Всем привет, дорогие друзья! С вами подкаст о британском футболе «Туманный бульон». На прошлой неделе случилось, как обычно, много всего интересного. В частности, Пеп Гвардиола просто закидал комплиментами Микеля Артету и сказал, что после игры с Арсеналом наконец-то Гвардиола понял, как играть в футбол и как тренировать команды. Что именно он понял, я думаю, мы узнаем в Лиге Чемпионов, когда они будут играть против Мехенбалбской Боруссии. Ну, а сегодня вместе с Вовой Яниным
Слоген.
Мы обсудим прошедшие 24-25 туры АПЛ, поговорим о том, как же хорош Фулхэм и как плох Челси, ну и, конечно же, упомянем символ английской премьер-лиги Кристал Пэлас. Записываемся мы в студии Кваркаст. Если вам необходимо записать подкаст, аудиокнигу или же сделать подарок на 23 февраля или 8 марта своей второй половинке, приходите сюда, это будет необычно. Здесь воды нальют и цены хорошие. Подписывайтесь на наш телеграм-канал и, собственно, смотрите футбол вместе с нами. Начнем мы по традиции обсуждать английский футбол с низа британской, скажем так, диаспоры. Хотел сказать какое-то глупое слово «диаспора» мне пришло в голову. Вова, как ты думаешь вообще, есть ли в России британская диаспора?
Я знаю, что есть англиканская церковь в центре Москвы. Не уверен. Сколько англичан живет или шотландцев в... Ну, почему... Нет, не шотландцев, извините, пожалуйста. Сколько англичан живет в Москве? Ну, я думаю, достаточно.
И... То есть среди них есть прям протестанты?
Ну, конечно. Ну, конечно, не армянская колония в Москве, но все же достаточно.
Ну, хорошо, ладно, давай все-таки перейдем к тем, кого мы постоянно хороним. Вест Бромвич тут очки набрал, сыграл на ноль. И Биг Сэм после этого сказал, что если они пройдут еще 9 сухих матчей, то они спасутся. Вов, как ты думаешь, вот эта вот гениальная мысль Биг Сэма, она имеет место быть?
Конечно, имеет, он же ее высказал. Но это очень интересная логика. Ну, 9 матчей нужно сыграть на ноль. Ну, что это значит? 9 ничьих? Ну, если 9 ничьих, то вряд ли вы спасетесь. Вот нужно же побеждать, кого-то выигрывать.
Ну, я думаю, он подозревает, что у него есть...
9 побед подряд будет?
Ну, кто-то же должен забивать. Хотя у этого Вест Бромвича даже нет ему Пукки. Мне просто Вест Бромвич напоминает дико Норвич прошлого сезона. Но у них нету Пукки, который бы забивал фантастические мячи.
Ну, Тайму Пукки, знаменитый финский голеадор, забивал только в начале сезона, как мы помним. А так, конечно, Вест Бромвич, особенно в последнем матче с Бёрнли, всеми чудесами не забил ворота команды Шона Дайчи. И непонятно, почему он не забил. И поэтому еще более непонятно и несуразно звучит, что 9 сухих матчей.
Подожди, то есть ты хочешь сказать, что Бёрнли был плох?
Да, Бёрнли был ужасен, и это отметил сам великий Джеймс Тарковский и Шон Дайч, что они в этом матче последнем сыграли ужасно, и это был один из худших, вспоминаем нашего гения Игоря, перформансов вообще за последнее время. Собственно, Бёрнли отскочил.
Ну вот достаточно забавно, что Бёрнли вот играл на этой неделе с двумя аутсайдерами, с Фулхэмом и с Вест Бромвичем, и в обоих матчах потерял очки. Хотя с Фулхэмом вышел Брэди вместо травмированного игрока, и вообще там казалось, что Бёрнли вот-вот забьет. То есть с угловых Бёрнли точно должен был забивать, там Ариаля какими-то правдами и неправдами выбивал мяч, костьми ложились защитники Фулхэма, но в итоге сам Фулхэм забил с корнера. Брэди как раз-таки не сумел выбить мяч с ленточки, и его поменяли обратно. Об обратных заменах мы еще поговорим. Вот, ну как же быстро Бёрнли тогда отыгрался. Знаешь, они как будто вот сразу перешли на пятую скорость, забили быстренько, и дальше вот я не знаю, Фулхэму спасло чудо, на мой взгляд. То есть все-таки, на мой взгляд, с точки зрения результатов одинаковые матчи, а вот с точки зрения самой игры, два просто полярных матча, потому что с Вест Бромом было все супер грустно, а с Фулхом, ну, было нормально, но не везло в какой-то момент. Но, то есть мяч не шел в ворот.
Вообще Бёрнли в этом, на этом отрезке тоже такой символ, потому что показывает, что команде не хватает отдыха и не хватает времени для восстановления. Можно просто посмотреть на список травмированных. И в итоге это сказывается на игре, но вот с Фулхэмом еще как-то получалось играть, а с Вест Бромом ужас. Ну а про самого нашего ужасного участника чемпионата мы что-нибудь скажем?
Я сейчас думаю про Ньюкасл.
Ньюкасл хаотик, хаотик гуд. Нет, про Шеффилд.
Шеффилд проиграл Фулхэму, и мне кажется, вот для Шеффилда это уже абсолютно точно все. А Фулхэм наоборот нам доказывает. Мы тут недавно обсуждали с одним товарищем, почему вы так рано хороните Фулхэм, у них же все нормально. И Фулхэм, будто бы услышав слова этого нашего слушателя, начал сбираться вверх. Победил.
Да, у них за последние...
4 матча, по-моему, у них беспроигрышных.
Да, из которых 2 победы.
Да, но с другой стороны, это матч против кого? Это матч против Эвертона, ладно, тут прям молодцы. Это матч против Бёрнли, это матч против Шеффилда, и четвертый, я не помню, кажется, против Лидса?
Против Вест Хэма ничья.
Против Вест Хэма ничья. А, ну вот результаты с Вест Хэмом и Эвертоном, они действительно солидны, а в принципе с Бёрнли и Шеффилдом они должны были набирать очки, потому что если не с ними, то с кем? И впереди у Фулхэма вообще-то ждет неприятный отрезок.
Ну, там сначала Кристал Пэлас, а потом уже, да, на самом деле неприятный отрезок.
Я бы сказал, что и матч с Кристал Пэлас будет неприятным для Фулхэма. Это все-таки лондонское дерби.
Великое лондонское дерби. Очередное.
Конечно. Вот. И я думаю, что Фулхэм все-таки потеряет очки на этом этапе, а у Ньюкасла наоборот дальше. Календарь-то поприятней. То есть они прошли МЮ, мы говорили об этом в прошлом подкасте, что Ньюкасл дальше должен набирать очки. И вот если Ньюкасл вот на этом этапе не будет набирать очки, то тогда действительно сорок в пердив, и пусть они там помирают. Поэтому в заключение я хочу сказать, что пока рано какие-то выводы делать, касательно того, рано мы хороним или нет. На мой взгляд, все еще Фулхэм.
Третий, четвертый или пятый подкаст, наша позиция снова поменялась. Ну да, потому что мир изменчив.
Конечно. Самое главное — успевать... переобуваться и перешнуровываться. Сергей Шнуров не даст соврать. Собственно, вот, поэтому... Что ж ты так, Вова, искривило лицо? Тебе не нравится творчество группы «Ленинград»?
Очень нравится.
Ну а что тогда?
Просто это прям такая шутка. Барак? Кабак? Обама? Ну типа...
Подожди, Дмитрий Гордон, он же великий.
Конечно.
И я думаю, что мы просто стремимся к великому.
Фриман?
Ну, ладно, мы так покаламбурили с нашими слушателями, теперь давайте все-таки перейдем к второй части нашего подкаста, к великому футболу от великого Манчестер Сити. Манчестер Сити в эти выходные играл с Арсеналом. Арсенал опять проиграл, ну, казалось бы, чего удивительного. Но на самом деле удивительно-то есть, и немало, и не зря я в самом начале подкаста говорил о том, что Пеп Гвардиола хвалил Артету, и эта похвала была действительно не дружеской, а по делу. Вова, объяснишь, почему она была действительно по делу?
У меня есть одно предположение. Это, во-первых, смелый состав Микеля Артеты, потому что выпустить Пабло Мари, который не играл до этого 10 матчей или даже больше, вместо проверенного варианта Габриэля, потом выпустить Тирни сразу после болезни и выпустить Эльнени, вот такого, как известно, самого пасующего центрального полузащитника Арсенала, и Пепе, это показывает, что Микель вообще хотел контролировать игру, бодаться с Сити, но потом случился казус, когда каким-то образом маленький, но юркий Рахим Стерлинг на второй минуте матча перевисел в воздухе Роба Холдинга и забил головой.
Это был последний мяч,
да, ровно
Рахима Стерлинга.
Головой. Ну, в общем, Арсенал был очень интересен в предматчевых раскладах. Было так занимательно смотреть, прикидывать в голове варианты, как Арсенал сейчас будет раскатывать, использовать. А потом классическое пропускаем, когда уведомление приходит. Нет, вообще, Арсенал я бы хотел похвалить за интересную роль Сака, потому что Сака, ну, мы привыкли, что он играет на фланге. Но, как я понял, у него была роль в следующем. Он опускался с фланга в центр и тем самым разбивал прессинг Сити. Персональный и вот этот зональный. Ну, между линиями открывается и прекрасно связывает атаку с обороной. Вот. И еще бы можно было похвалить Эдегора, который тоже пытался... Во-первых, он неплохо командует Арсеналом, а во-вторых, он тоже опускался между линиями и связывал команду.
Вот так вот норвежцы управляют английской премьер-лигой.
Yes. Вот, но в остальном Арсенал был еще... Все еще это незрелая команда, все еще не готовая, и матч Сити это, наоборот, показал. Когда Фернандиньо в 35 лет просто съедает все в центре поля, и все вот эти вот усилия Сака и Эдегора.
Ну, во-первых, потому что там в центре поля был гений, польского, точнее, швейцарского футбола Гранит Джака. А во-вторых, слушай, Фернандиньо и в 36. я думаю, съест кого угодно.
Да.
Супер крутой футболист. Вот сразу видно, что когда ему дают играть вот не левого защитника, не центрального, а когда ему говорят, ну ладно, так и быть, возвращайся вот в опорку, где ты, в принципе, играл всю жизнь. В 35 лет он там первый по перехватам, по-моему, или первый...
Первый по попыткам отбора, по отбору и по прерванным передачам, ну, interceptions по-английски будет. Вот, ну, в общем, да, Фернандиньо. Можно только быть солидарным с папой Гвардиолой в похвалах.
Абсолютно верно. И причем Фернандиньо же когда-то сам благодарил Артету в том, что он его учил играть, поэтому тут Фернандиньо сыграл против своего друга.
Так-так-так, Микель Артета научил Стерлинга играть лучше на фланге, научил Фернандиньо. Бьет по своим. Это friendly fire. По своим.
Ну так конечно. Слушай, хотел ответить такой очень забавный факт. Мы говорим о том, что Арсенал еще не зрелая команда. Мы всем подкастам смеемся, когда выходит Давид Луис в основе. Мы всем подкастам смеемся, когда Рахим Стерлинг на втором этаже играет лучше, чем Роб Холдинг. Но тем не менее, всего лишь две команды в АПЛ за этот отрезок пропустили меньше, чем Арсенал. Угадай, какие?
Вилла и Сити?
Почти. Одну ты угадал, вторую нет. Вилла пропустила столько же, сколько и Арсенал.
Ну тогда это Сити и, может быть, Лестер?
Для меня это было неожиданно. Нет, Лестер пропустил больше, чем Арсенал.
А кто меньше?
Челси.
Ого.
Вот это для меня было вообще открытием года. Вот ты, мы еще поговорим о Челси чуть дальше, но то, что Челси второй в лиге по пропущенным мячам, и то, что Тоттенхэм где-то в топ-5, топ-6, это для меня было супер удивлением, потому что тебе кажется, что эти команды просто кошмарны в оборонах, тем не менее, они пропускают не так много. Но больше всего, знаешь, что удивляет, конечно, что Сити пока пропустил 15 мячей. Забавно, что треть этих мячей Сити пропустил в одном матче. Это против Лестера. Ты себе представляешь, что ты пропустил 15 мячей за 25 туров, и из них 5 в одном матче. Это удивительно. Лысый шарлатан шарлатанит,
невероятно.
Не знамо кто. Абсолютно верно. Ладно, давай дальше про Сити. Сити также на неделе играл с Эвертоном, и, на мой взгляд, Пеп Гвардиола деклассировал Карло Анчелотти, потому что, ну, во-первых, все, кто присоединялся к наш эфир в Клабхаусе, мог это слышать, благодаря нашему со-коллеге, в том числе Илье. Илья к нам подключался, я забыл его фамилию, поэтому пускай это будет просто Илья. Наблюдали мы за тем, как Эвертон просто в центре поля ужасен. Без Хамеса Родригеса нет никаких идей спереди. Разрыв также между линиями. И, конечно, главный вопрос у меня был к Сигурдсону. Вообще, кто играет так? Зачем человек пинает мяч?
Адресуем этот вопрос Гильфе из Рейкьявика, Исландии.
Да, Гильфе Сигурдсон, если ты слышишь нас, а мы уверены, что слушаешь наш подкаст, потому что, точнее, наш даже эфир в Клабхаусе, потому что после того, как мы поругали Сигурдсона, Сигурдсон в матче забил пенальти. Так что я думаю, что Сигурдсон велик, Сигурдсон прекрасен. Но тем не менее, давай вот про матч Сити Эвертона все-таки вкратце для тех, кто не был на нашем эфире в Клабхаусе. Как же, почему Анчелотти так был ужасен?
Я до сих пор не могу ответить на этот вопрос. Может быть, может быть. Он рассчитывал, что Сити будет растягивать оборону, и вся игра завяжется на флангах. И в центре, про центр все забудут чудесным образом. Но дело пошло как раз-таки наоборот. Центр поля оголился до такой степени, что там можно было, ну не знаю...
Картошку сажать.
Да, несколько слонов пустить. Непонятно, кто там играл, где играл. Непонятно, как друг друга игроки подстраховывали. В общем, ужас невероятный.
Ну, и мне тогда показалось, что Алана не хватает очень сильно.
Да, кстати, вот можно сказать, что вот этого сдерживающего полузащитника, который бы всегда оставался в центре поля, подстраховывал, подчищал, его не хватало. И, может быть, Анчелотти сделал выводы, и уже в матче с Ливерпулем, в следующем, как раз-таки Дэвис, который заменил Алана, он решил эту проблему. И в итоге Эвертон выглядел намного более цельным и законченным.
Ну, слушай, давай, во-первых, перейдем как бы к матчу, да? То есть мы делаем такую переходку к другому матчу тура. Это Ливерпуль-Эвертон на Энфилде. Насчет Дэвиса, мне кажется, Дэвис же был на поле в матче Сити.
Да, но он,
вот,
был...
но он был в другой роли. А помнишь, я задавал вопрос, почему Гомеша нельзя выпустить? Вот тут, на мой взгляд, вообще очень здорово сыграл Анчелотти тем, что он выпустил и Гомеша, и Дэвиса. И в итоге Дэвис опустился вниз, а Гомеш выступал вот в роли такого разрушителя. что в итоге и сыграло свою положительную роль. Потому что Эвертон в матче с Ливерпулем, на мой взгляд, в центре был хорош.
Да, я согласен. Это, я думаю, это сдержало Ливерпуль в итоге. Ну, потому что передачи Трента и Робертсон как-то в этот раз были в молоко.
Единственное, конечно, нет, там были отрезки, когда Ливерпуль должен был забивать, вот. И поэтому... Ну ладно, давай вот прям целиком по полочкам про матч Ливерпуль-Эвертон. Что, во-первых, хочу отметить? Во-первых, хочу отметить, что для Ливерпуля Энфилд был раньше unbeaten'ом, а теперь для них это, я не знаю, как unwinning по-английски
сказать? Unbeatable. Ну, это был стадион, на котором они были unbeaten, а сейчас там они unbeatable. Не они... Нет, я не могу сформулировать. В общем, да.
Раньше был unbeaten для Ливерпуля, теперь unbeaten для тех, кто приезжает на это. Да. Давай вот так скажем, не будем выпендриваться с английским языком. Ужас, какой-то действительно ужас с психологической точки зрения. Вот они съездили, значит, в Лейпциг, к Лейпцигу. А, нет, они не в Лейпциг же ездили, они играли на нейтральном поле.
Да, где-то
в
Европе.
В Румынии, кажется. Ну, что-то в этом духе. Тем не менее, ну хорошо, выиграли они не у себя. Вернулись. Играют против Эвертона, который был, ну, деклассирован в матче с Сити. И в итоге для меня ключевой фактор все-таки был даже не гол, когда Кабак опять непонятно что делал. Но, с другой стороны, просить, чтобы человек из Бундеслиги за два матча адаптировался в защите, тем более в такой системе, как у Клоппа, ну, это бред. Поэтому на него всех собак спускать не стоит. Но, тем не менее, Кабак, на мой взгляд, опять там линию не удержал в моменте с Ришарлисоном. И Хамес. Ну вот он, ну, вот человек вышел.
Показал класс, отдал прекрасную передачу.
Да, вот мне кажется, в этом плане Хамес и Бейл очень похожи. То есть это действительно игроки высокого класса. И вот бывают такие эпизоды, когда ты видишь, и действительно, ну, талант не пропьешь, не просидишь, не проиграешь в гольф. Вот он класс. Так вот, возвращаюсь к матчу, забил быстрый гол Эвертон, и Ливерпулю было, на мой взгляд, важно как можно быстрее сравнять. И это попытался сделать Хендерсон. Хендерсон прекрасным ударом пытался распечатать Пикфорда.
Как Бенджамин Павар на чемпионате мира 2018 года ударил. Почти.
Да-да, именно так. Но Пикфорд, вот мне кажется, вот он. Вот это показатель того, почему Пикфорд вратарь сборной. Потому что если Пикфорд ловит вот эту волну, вот даже не кураж. Если он ловит кураж, это все, это можно вот хоть с метра бей в пустые ворота, ты не забьешь, потому что Пикфорд ниоткуда не возьмись выпрыгнет и выбит этот мяч как-то. А вот тут он просто поймал волну и выдал идеальнейший сейв. Потому что вот это, на мой взгляд, был ключевым фактором матча. Потому что тогда будто бы Пикфорд показал, да пожалуйста, бейте сколько угодно, я вытащу. И второй момент, когда Пикфорд вытащил удар Салаха, ну, точнее, Салах пробил просто в Пикфорда, Пикфорд вовремя вышел, молодец, а дальше он руками бросился в мяч, который был около ног Шакири. То есть он показал, я костьми лягу, но я все-таки вытащу этот матч. То есть Пикфорд будто бы на дерби прям заряжен был. И в итоге, слушай, я бы не сказал, что Эвертон отскочил. Более того, на мой взгляд, пенальти был каким-то...
таким себе.
Да, но на мой взгляд, вот этот пенальти просто иллюстрирует всю игру Ливерпуля в последний отрезок, потому что, ну, да вроде бы и не так все плохо, ну, ты же не скажешь, что Ливерпуль плохо.
Нет.
Вот с точки зрения... Вот,
но даже... Лейпциг же они как-то обыграли.
С Лейпцигом, ну, тем не менее, даже мне... Мне Лейпциг больше понравился в этом матче, ну, давай не будем Лигу чемпионов вспоминать. Все же, вот если сравнивать Ливерпуль с тем же Арсеналом в неудачный отрезок Арсенала, с тем Челси, который сейчас и который был, и сравнивая с Тоттенхэмом тем же самым. Но нет, Ливерпуль не ужасен, Ливерпуль неплох.
Конечно, да, они хорошо, они создают моменты, шансы появляются, мяч двигается.
Конечно, и в обороне-то у них все не так плохо.
Ну да, это ошибки.
Индивидуальные какие-то иногда. Просто вот опять же, если размазать по сезону вот это все, что у них вот этот отрезок, то получается нормальный добротный сезон. И бьют там типа чемпионство брал с такой игрой. Так что...
Ну, в общем...
Психологически что-то сломалось.
Ну, сломалось. Вот, думаю, может быть, Лига Чемпионов их и возродит. Но давай закончим этот сегмент и скажем, что это первая победа Эвертона на Энфилде с 99-го года.
Вот представляешь, вот я ни разу не видел, чтобы Эвертон побеждал на Энфилде. Я без шуток. Ей-богу, вот это ну, первый раз я увидел.
А вообще там, это, если мне память не изменяет, это вообще первая победа Эвертона даже на обоих стадионах с 2010-го года.
Ну, там, да, очень давно Анчелотти, ой, не Анчелотти, а Эвертон, точнее, не выиграл. Анчелотти пришел, сказал, так, что там надо? Выиграть? Ну, пожалуйста, 2-2 они сыграли на Энфилде в прошлом сезоне, в этом сезоне.
В этом году они еще 2-2 на Гудисоне сыграли.
Значит, они в том сезоне, может, не 2-2 сыграли. Но, тем не менее, у меня вот в голове отложилось, что они 2-2
играли. Ну, в общем, историческое событие. Поздравляем Эвертон. И сейчас они, кстати, сравнялись с Ливерпулем по очкам, но имеют матч в запасе.
И, на мой взгляд, Эвертон все-таки будет бороться. Будет биться, бороться за путевки в Европу. Даже несмотря на то, что они выдают вот матч с Фулхэмом и матч с Сити, это был просто кошмар.
Ну, будем надеяться. Это только улучшит качество футбола.
А вот будет ли бороться за Европу другая команда, которая, между прочим, сейчас в зоне Лиги Европы? Это Челси. Челси выпускал в стартовом составе Кепу. Кепа выдал 2 сухих матча подряд. Ну, гений, на мой взгляд. Просто это шедевр, как он играл. А дальше Тухель подумал. Так, что я еще не сделал в этой жизни? Ну, в этой жизни я не делал следующего. Следующие ошибки. Я не выпускал Зуму. Надо бы выпустить Зуму. Я не делал обратных замен. Сделаю-ка я обратную замену. И... Я не выпускал так много раз подряд Маркоса Алонсо. Давайте-ка я еще раз выпущу Маркоса Алонсо. Ну нет, справедливости ради, Маркос Алонсо в схеме с тремя защитниками действительно выглядит, наверное, лучше, чем Бен Чилуэлл. Но у меня такое чувство, что... Я вот Леша рассказывал вне подкаста, есть такой масонский заговор. Объясню. Тухель немец.
Так.
Немцы до сих пор обижены на англичан из-за чемпионата мира 1966 года, когда легенда судейского корпуса Тофик Бахрамов сказал, что да, гол был... Это немцам за Сталинград. И Тухель приехал. Такой, сейчас, надо разорвать АПЛ. Но он думал, что он приедет там в Вулверхэмптон, например, там все португальцы, ну как бы, ну окей, давайте с португальцами играть, без проблем. А тут он приезжает, такой, так, англичане. Бен Чилуэлл, англичанин? На скамейку. Так, кто ты? Мейсон Маунт? На скамейку. Все начали орать. Так, в смысле Маунта на скамейку? Так, да, действительно, единственный парень, который футбол умеет играть в Челси, давай-ка на поле обратно. Такой выпускает Хадсона-Адоя, такой думает, а потом думает, почему двойная фамилия-то у него? Он смотрит, ага, вот 20 лет назад примерно как раз все феминистки в Англии боролись за двойные фамилии, там, знаешь, вот эти всякие Оксленд Чемберлейн, Хадсона-Адоя, вот это все. Возвращаем, Лофтус-Чик, возвращаем обратно. Так, нет, ты англичанин, ну-ка обратно. И с Абрахамом то же самое. Абрахам англичанин, поэтому тоже скамейку. Поэтому, мне кажется, через какой-то момент времени Маунт поменяет гражданство, а все остальные англичане не будут входить на поле.
И что будет? Бергеном?
Что будет?
Бергеном.
Нет. А, ну да, если Берг, ты имеешь в виду немецкая, да, конечно, они Холланда сейчас купят.
Извините за каламбур.
Ну, что поделать. Но, тем не менее, вот у меня реально такое чувство было в какой-то момент. А так... Все начали говорить, вот, Челси вернулся, сухие матчи. Вот матч с Барнсли, кажется, с Барнсли. В общем, матч в Кубке Лиги недавно, в Кубке Англии, точнее, в Кубке Англии, да. И вот матч с Саутгемптон просто показал, на что способен Челси. Челси не способен ни на что.
А тем временем это вторая, за последние 5 матчей у них бы второе место по набранным очкам.
Я понимаю, но это вот тот случай, на мой взгляд, когда очки набираю. Я не знаю, может быть, я слишком предвзят, слишком много требую от Тухеля, и здесь еще моя антипатия к Тухелю. Ну и, конечно же, я боюсь сгладить. То есть вот то, что я постоянно говорю, что не-не, Челси не борется за Лигу Чемпионов и так далее, я боюсь сгладить просто, потому что я безумно буду рад, если Челси пойдет. Но пока все, что я вижу, это просто кошмар. Товарищи слушатели, пожалуйста, посмотрите гол Минамина. Это того стоит. Редмонд отдает передачу, расстояние между Аспиликуэтой и между Зумой, как между двумя башнями-близнецами, и туда забегает Минамина, спокойно укладывает Минди и Аспиликуэту, и все, и забивает. Кажется, это был действительно единственный удар в матче в створ ворот Челси, и поэтому Минди в традициях Ариса Балаги допускает один удар в створ и пропускает один мяч. Но больше всего меня поразила эта ситуация Зума. Вот король действительно вернулся на поле. Вот он вышел на поле, он бежит за Минамина, а потом думает, так, стоп, в смысле я бегу? Блин, интересный футбол, дай-ка я встану, посмотрю. А что я вообще делаю на поле? Вот. Ну, он действительно выключился из эпизода. Я не знаю, почему он так внезапно выключается из эпизода. Он выключился из эпизода. Если бы он включился, может быть, он бы мог сделать какое-то давление на...
Оказать
на этого Минамина. Ничего не произошло, гол мы пропустили. А дальше... Вот действительно, то, что Челси забил, на мой взгляд... Это просто заслуга Дэнни Ингса. Старичок вспомнил, что есть своя штрафная площадка, и там можно играть. Но он забыл, что если там в подкаты бросаешься, то могут пенальти поставить. Ну, Маунт этим прекрасно воспользовался. А так по игре, ну, вообще ничего же, на мой взгляд, нет. С Тухеля спрашивать нельзя. Вот еще раз говорю, потому что, ну, человек какой пятый матч проводит там во главе Челси, там, ну, что-то в этом духе. С него, разумеется, спрашивать нельзя, но все же вот эти все разговоры о том, что Челси будет бороться там за Лигу Чемпионов, для меня пока странны, потому что на мой вкус сейчас Ливерпуль тот же самый все-таки выглядит посолиднее, чем Челси. Просто, ну, там какой-то тумблер переключился. Вест Хэм сейчас гораздо лучше, чем Челси. То есть вот с точки зрения игры мне Вест Хэм больше нравится. Да, прости, господи.
Вест Хэм волче.
Вест Хэм волче, безусловно. Извините меня, дорогие слушатели, Арсенал последние два матча все-таки даже выглядит...
Дождался, похвалил.
Но в дерби Челси, конечно же, выиграет.
Понятно.
Ладно, давай в заключение про Челси. Они сегодня играют против Атлетико, и тут два варианта. Я сейчас буду супер банальным.
Либо они выиграют, либо они проиграют.
Ну, ладно, давай серьезно. С одной стороны, у Челси абсолютно никаких шансов. Ну, прям нет. Потому что Атлетико, даже несмотря на проигрыш Гранаде, тут... Ой, Леванте тут на днях, все равно Атлетико — это Атлетико. И там сейчас все в хорошей форме, играет совсем команда по-другому. Но тем не менее. Поэтому головой-то, думаю, шансов никаких нет у Челси. То есть это действительно вот как в прошлом сезоне, когда вышел Челси на Баварию, там, ну, они выехали, трешку пропустили, и все. Тут, я думаю, то же самое будет. Но сердцем я-то вспоминаю тот самый сезон 2012 года, когда мы шли на шестом месте, когда мы были в полуфинале против Барселоны, когда мы были в 1-8 против Наполи, который был на ходу, и проиграли 3-1 после первого матча. Вопреки всему, Челси дошел до финала Лиги Чемпионов и выиграл.
Ну,
и тогда тоже поменяли тренера по ходу сезона. Вот кто знает, а вдруг в этом сезоне будет опять так же?
Конечно. Sweet dreams are made of this.
Ну, вообще-то у Эмили Браун прекрасный трек, я считаю, Sweet Dreams. Переходим к следующему разделу нашего подкаста. Следующий раздел, Вова, это что у нас?
Мы как-то давно не говорили о Марсело Бьельсе. И кроме него мы давно не говорили о Нуну Святом Духе. То есть мы не говорили ни про Лидс, ни про Вулверхэмптон.
Ну, про Булс мы говорили все-таки о том, что они потеряли свою...
Да.
Identity.
Identity они свою потеряли, но в последних 5 матчах у них 3 победы, 1 ничья. И ситуация, ну, как ни... Ну, нельзя на это не обратить внимание, улучшилась.
Ну, у них на 1 пункт меньше, чем у Арсенала. И на 3 меньше, чем у Тоттенхэма. Я думаю, что это действительно можно считать успехом. То есть никуда они не вылетят, разумеется, обогнали они Лидс, хотя у Лидса матч в запасе.
Ну, в общем, обогнали они Лидс-то как раз-таки в матче с Лидсом, что смешно. И вот как тебе кажется, это все-таки возвращение их стиля? Или это повезло просто?
Я думаю, что повезло. Причем что в матче с Саутгемптоном, что в матче с... Лица. Вот последние два матча, которые у меня в голове, вот это с Саутгемптоном и с Лидсом. Абсолютно никакой игры все-таки. Нельсон Семеду вообще, как его в Барселону взяли? Вот я на него реально смотрю, вот как ты смотришь на Гаррета Бейла и думаешь, вот как этот человек в финале через себя забил, вот как? Вот то же самое, вот ты смотришь...
Ну, с Гарретом Бейлом можно еще понять, а вот с Нельсоном Семеду я согласен. Там все клинически хорошо.
Непонятно. Человек выбегает, бьет прямо в мелье. В матче с Лидсом, мне кажется, ошибка, которую прям допускали постоянные игроки Лидса, они давали бить издали. Это, собственно, и привело к голу. Педро Нету за 20 минут нанес 3 удара издали. 3. 2 из них были, конечно, ну, такими себе, но вот третий вообще-то был очень опасный, если бы Мелье там не выручил, все бы могло закончиться плачевно. В результате, вот, за счет этих дальних ударов Вулверхэмптон и... бедил, потому что Дама Тройра все-таки сказал, да достало меня уже, дайте мне, пожалуйста, еще раз забить ВПФ. Ударил, не забил, но забил Мелье. Действительно не повезло. Поэтому нет, Вулверхэмптон меня с точки зрения игры опять не убеждает. Да, результат есть. Но тут опять же такая же история, как и с Челси. Ты смотришь, но игры нет, ну, тебе не нравится. Причем, ну, мне не нравится игра Вулверхэмптон не с точки зрения того, что, ой, мне не нравится стилистически. Нет, мне не нравится структурно. Но, тем не менее, очки набираются. Эта история мне напоминает, во-первых, Тоттенхэм начала сезона. Точнее, не начало даже, а вот именно вот такого переломного момента до матча с Ливерпулем. И мне напоминает еще Тоттенхэм Почеттино в том сезоне, когда они дошли до финала Лиги Чемпионов. Но там тоже вообще же не было никакой игры. Просто команда вот за счет того, что набирает очки, за счет каких-то индивидуальных действий, какого-то фактора случайности и прочего. Мы не замечаем то, что нет игры, и результат есть, как бы бог с ним. Вот, например, почему с Арсеналом все так прекрасно? Потому что у Арсенала, когда игры нет, они не набирают очки. Поэтому ты как бы видишь, ну все, у команды реально все плохо. А есть вот команды типа Вулверхэмптон, у которых, ну, все плохо, но при этом они
набирают очки. А самое интересное, это третий сезон Вулверхэмптона в лиге. Как интересно у них путь пока складывается. В первом сезоне они попали в Европу, во втором сезоне они, ну, откатились немного, но не сильно. И сейчас они, ну вот, можно их с такой натяжкой назвать участником гонки за выживание.
Ну, это ты загнул, конечно.
Ну, ладно, но... участником, представителем касты болота.
Да, так можно сказать, хотя им там 7 очков осталось, там 40, да и даже с 33 очками, я думаю, они уже сейчас спасутся. Хочется сказать вот что про Вулверхэмптон. С другой стороны, мы же слышали слова Эспириту Санто о том, что он хочет поменять стиль Вулверхэмптона. И мы все хотели, чтобы Вулверхэмптон все-таки встал на путь победный. Ну, потому что команда симпатичная все-таки, португальцы как-никак. И все-таки, действительно, у тебя вот этот поворот с тропы проигрышей на тропу побед, он начинается с нелогичного чего-то. Ну, у тебя по щелчку ничего не изменится. У тебя действительно сначала пойдут нелогичные победы, вопреки, а потом ты уже вот на фоне этой уверенности, на багаже вот этих побед, уже действительно как-то строишь игру. Потому что, ну, взять тот же Манчестер Сити. Там было же, у него не сначала упали немножко, а потом все-таки некоторые победы, тебе действительно казалось, что, ну, Сити не тот, Сити просто побеждает, потому что там, не знаю, там есть Кевин Де Брюни. Вот Кевин Де Брюни. Мы все свалим на Кевин Де Брюни, но вот что сейчас Сити? Сити сейчас без Де Брюни, просто команда, еще раз повторю, дорогие слушатели, пропустила 15 мячей за 25 матчей, и из них 5 в одном. Ну, это уже просто клиника. Поэтому нет, Вулверхэмптон мне совсем не нравится. Вот про Лидс, во-первых, я уже тебе говорил о том, что если мы говорим про Бьелсу, у тебя состав команды будто бы не играет роли. Вот там есть Рафинья, там есть Бэмфорд. Там есть там, ладно, Филлипс. Даллас, Струик, Филлипс, Милье. Ну, ладно, нет, состав мы, в принципе, знаем. Но, тем не менее, такое чувство, что у Лидса действительно ему без разницы, кто у тебя там где стоит, там действительно работает система. И вот очень хороший вопрос, почему эта система дала сбой именно вот с дальними ударами. Потому что Вулверхэмптон все-таки... Ну, все знали, что есть Нету, есть Маутиньо, есть Троуре, которые издали могут только так шарахнуть. Почему Бьелса к этому не подготовился?
Ну, все-таки это фактор случайности, потому что гол-то залетел, ну, такой.
Ну, еще раз, за 20 минут Педро Нету 3 раза успешно ударил с издали. Его никто не накрывал. Меня вот это смущает.
Ну, в этом случае хорошо. Но все равно, как мы помним, дальние удары реже залетают, чем удары из штрафной площади.
Да-да, скажи, вот... это Лансини и Вестхэм.
Ну вот, один на миллион. Да нет, перед подкастом ты упомянул Милье. Я напомню, что вот Милье-то привез пенальти в прошлом туре. Они играли когда с Арсеналом. И, в принципе, Милье, ну, оказывается слабым звеном в этой системе. Особенно, если его нервировать. Тебе не кажется, что из-за него как раз-таки лица и сейчас так... Ну, ниже, чем мог бы быть.
Да, конечно, я об этом говорил уже несколько раз. Мне не нравится Милье, потому что это какой-то слишком нестабильный вратарь. Это такой Пикфорд на минималках, я бы сказал. Потому что... Объясню почему. Потому что он не косячит так страшно, как Пикфорд. Но при этом, если он, опять же, ловит кураж или ловит волну, он не тащит так, как Пикфорд. То есть Пикфорд... У Пикфорда этот размах, амплитуда больше. Вот. Угу. А это вот такой Пикфорд на минималках. Милье, безусловно, слабое звено, и если Лицу бы дать такого вратаря, как Гуаита, например, ну, не Рамсдейл, нет, Рамсдейл, конечно, нет, но вот если как Гуаита или вот как Дарлоу, у Ньюкасла сейчас два прекраснейших вратаря, между прочим, это Дарлоу и товарищ, который в прошлом сезоне тащил Дубровка. Вот если у Ньюкасла купить одного из вратарей, я думаю, Лиц поднимется сразу же на две позиции минимум. Или вот мне кажется, Астон Вилла яркий пример того, что покупка вратаря — это важная инвестиция, потому что Мартинес — это...
Но все-таки чудесное. Мартинес заменил там прекрасных как раз-таки вторых-третьих вратарей, я даже их фамилии не помню.
Стир. Там Рейна был.
Да, Рейна, Стир, и кто-то еще, и какой-то, и Нуланд. Вот, но там изначально был Хитон, как мы помним, в начале сезона, он был неплох, очень неплох.
Хитон машина.
Да, и, ну да, хорошо, да, в принципе, я согласен, что Лицу бы, может быть, более опытного вратаря, потому что Милье все еще молод, и вот тогда бы все было намного лучше, и он бы точно выиграл, ну, был выше Вулверхэмптона сейчас.
Это правда. В заключение хочется, конечно, сказать, что Кристал Пэлас... Раз мы начали упоминать Гуаито, это величайший клуб английской премьер-лиги.
Несомненно, солнцеликий.
Для тех, кто не смотрел матч в понедельник вечером, точнее, в воскресенье вечером. В понедельник.
Да.
У меня просто из-за выходных просто все сбилось. Брайтон играл против Кристал Пэласа, Брайтон проиграл 1-2, забил прекраснейший мяч Брайтон во втором начале второго тайма, но до этого было два момента. Вова Янин, человек, который сидит напротив меня, как-то упоминал, что у Кристал Пэласа есть какая-то, скажем так, структура в трансферах, правильно, идея.
Да.
Вот они взяли Матату, который молодой Бентеке.
Так.
Молодой Бентеке показал себя. Гол, который забил Кристал Пэлас, это чудо. Во-первых, Андре Айо услышал, как его хейтят за то, как он играет на правом фланге. Такой, так, ну надо ассист отдать. Отдает прекраснейший прострел в штрафную, и дальше... Матата в стиле действительно Бентеке молодого, по-пижонски, разворачиваясь пяткой, забивает Брайтон. А дальше 95-я минута.
Ну, Брайтон забивает.
Ну, счет Брайтон 1-1. Сравнивается,
давит, счет 1-1, у них по 20 ударов
конечно,
в створ.
Брайтон вообще вот, должен был побеждать, если бы не Гуаито еще раз. Гуаито там пару раз такие феноменальные сейвы выдал. Костьми ложился Кристал Пэлас, чтобы не пропустить.
Ну, на самом деле, это особенно смешной момент, ну, вот, отрезок 60-70
как
минут.
Когда три сейва подряд Гуаито
да,
сделал.
Три сейва подряд, и когда, ну, человека три легли под мяч, разных за секунд пять. Вот, ну, в общем, так развиваются события, и что произошло дальше?
А дальше вышел Бентеке на поле.
Легенда.
Один раз ударил мяч, ударил поворотом мимо, кажется. Ну, почувствовал мяч. А дальше 95-я минута, все уже понимают, ну, походу, ничья, потому что мяч не у Брайтона, последняя атака, видимо, за Кристал Пэласом, ну, ну что, Кристал Пэлас, что ли, забьет, Андре Айо отдает на фланг, идет на вес в штрафную. Ох, я не знаю, я дальше словами не могу передать, просто это такой восторг, потому что мудрый, великий, опытный, поигравший в где угодно, в Ливерпуле играл.
В Астон Вилле.
В Астон Вилле играл. Человек просто видит. Так, смотрите, показываю один раз. Вот знаешь, как на технику подбивают во дворе? Показываю один раз. Он показываю один раз. Ну-ка, навесь мне. Идет мяч, он отрывается от защитника. Точнее, там защитник как-то... Ну, он отклеился, и защитник еще какое-то непонятное действие совершил. А дальше он идеально в касание кладет в левый угол ворот. И дальше. Вот, вот в этот момент я понимаю, что Бентеке — это больше, чем АПЛ. Потому что человек решил исход матча. И, может быть, этот гол именно и спасет Кристал Пэлас от вылета. Потому что я недавно в комментариях читал, как всегда, Кристал Пэлас падает мешком вниз. Но, тем не менее, вообще-то Бентеке прервал без выигрышную серию без ЗА. То есть, ну, без ЗА почти все матчи Кристал Пэлас проигрывают. А вот тут вышел Бентеке и сказал, да какой ЗА у вас Бентеке есть?
Ну, в общем, великолепный Кристал Пэлас вернулся и показал свое место.
И вернулся на свое 13-е место.
Реально.
Мне кажется, сколько, если сезонов последний за Кристал Пэлас, Кристал Пэлас всегда вот то ли 13-е, то ли 15-е. Ну, вот что-то вот в этом духе.
В прошлом году 14-е место занял.
Ну, все равно вот это Эпсилон окрест из болота, вот о котором мы говорили.
В позапрошлом 12-е.
Видишь? Вот. Я тебе про это и говорю. Ну, там были времена, когда Кристал Пэлас играли кто-то более гениальный, нежели ЗА, поэтому, я думаю, Кристал Пэлас там поднимался в какой-то момент. Завершился наш отрезок подкаста, в котором мы говорим про АПЛ. Я предлагаю буквально пару слов о Лиге Европы, потому что про Лигу Чемпионов говорить пока рано. Там сыграл только Ливерпуль, мы уже упомянули, что они обыграли Лейпциг, но как Ливерпуль сыграет на Энфилде, если они будут играть на Энфилде, никому не ясно. А вот про Лигу Европы уже можно поговорить. Четыре наших клуба сыграли. Манчестер Юнайтед просто развалил. Сосьедад, Сосьедад был ужасен абсолютно. Удар Януза — это единственное, что я помню из сосьедадовских атак. Поэтому без вопросов проходит Реал Сосьедад. Тоттенхэм был ужасен, откровенно ужасен, плох, разрушен. Я не знаю, сколько еще можно камней накидать Тоттенхэму. Тем не менее, Тоттенхэм выиграл 4-1. Скорее всего, он тоже пройдет дальше. Но вот опять же, иллюстрация результата и игры. Мне в матче с Вестхэмом Тоттенхэм понравился больше. Но при этом Тоттенхэм проиграл Вестхэму, а тут он крупно победил. Вот, поэтому Тоттенхэм тоже отправляем дальше. А вот дальше две команды, которые сыграли ничью. Арсенал добыл на выезде ее 1-1 результативно, то есть гол на выезде. Но тем не менее, по мне, Арсенал был хорош. То есть гол, который пропустил Арсенал, это ну какая-то нелепость. Поэтому...
Нет, Арсенал, очень смешно, там Абумьянг в пустые не попал.
Да, Абумьянг вообще в этот матч будто бы решил чего.
Ну, в общем, нет, я думаю, в Арсенал можно спокойно отправлять дальше, потому что не... Так, ситуация очень похожа на прошлый год, когда вылетели от Олимпиакоса. Там тоже было много моментов, создавали, все
через
хорошо.
Через себя забивали.
Через себя забивали. Потом на последней минуте, когда забил Олимпиакос, Абумьянг опять не попал в пустые ворота с 3 метров. Ну, в общем, в этом году, я думаю, будет все намного лучше и пройдут. Ну, потому что Бенфика сейчас играет не очень хорошо, а Арсенал, наоборот, набирает.
Да. А вот про Славию Лестер вообще интересно поговорить. Потому что Лестер не забил, но более того, у Лестера был там один момент за матч. Ну, может, два. Славия себя очень хорошо показала, и об этом писали всякие умники а-ля Лукомского, о том, что Славия показала дикий перформанс на уровне таких топовых команд, как Манчестер Сити. И поэтому с Лестером-то все не так очевидно, на мой взгляд. Потому что если Славия на таком же уровне придет второй матч, то у Лестера могут возникнуть проблемы. Или ты думаешь, что я слишком мнителен?
Да нет, Славия-то показала еще все в Лиге Чемпионов. Они же были в группе. В этом году или в том году с Барселоной?
В том году были с Барселоной, Интером и Боруссией.
А в этом году? А, в этом году они были в Лиге Европы. Нет, в прошлом году они все показали, и в прошлом году вроде за них как раз-таки играл Соучек. А, вот. Ну... В принципе, я за славянское братство, поэтому я хочу, чтобы Славия прошла дальше и порадовала своим прессингом всех любителей. Вот. А Лестер, лучший Лестер займет второе место. Я вот так хочу. Но это мои желания.
Ну, я Лестер хочу в Европе все-таки посмотреть, потому что второе место Лестер, ладно, не занимал, но тем не менее он занимал первое. И волчата, они, скорее всего... Вот кто-кто, Лестер в четверке, скорее всего, останется. Вопрос, кто займет четвертое место. Потому что у Лестера там, ну, такой приличный гандикап, который, ну, скорее всего, не отыгрывается. Более того, у них сейчас одинаковое количество очков, как и у СМЮ. Поэтому, вот. В результате Тоттенхэм берет Лигу Европы. Интер берет Серию А. И все рады.
А московский Спартак — чемпионат России.
Разумеется. От Динамо, раз уж вылетели. Они же Динамо же вылетели.
Да, да.
Ну, вот. Последняя рубрика. Герои-антигерои. Как всегда, можно одного, можно нескольких, можно с аргументами, можно без.
Очень хочется героя тура назвать Кристиана Бентеки, ну потому что так закрыть тур — это дорогого стоит. Ну, абсолютный гений. Но, в принципе, тур-то был не очень, не особо ярким.
Ну, подумаешь, вот, Ливерпуль проиграл впервые.
Ну, там это можно объяснить и все такое, и там ошибки. Ну ладно, герой тура — Кристиан Бентеки и Джесси Лингард.
Ты украл моего героя тура.
Ну, назови его тоже.
Конечно, Джесси Лингард. Человек забил уже больше, чем при Сульшере, при Моисе. Вот они сошлись, луна и солнце. Я думаю, что Лингард действительно может вывести Вестхэм в Еврокубке. И это отличный трансфер. И... главное, это он говорил всем, что он упорно тренировался и держал себя в форме. Мы сейчас видим, без шуток, что это, ну, не пустые слова были, потому что если ты не держал себя в форме, то очень сложно, даже переходя в клуб из АПЛ, из клуба в АПЛ, остаться, ну, сразу так сходу влиться. Потому что вот те яркие примеры, там Мейтланд Найлс, который, ну, чего он сейчас показывает? Ничего особо он не показывает. Хотя он перешел с команды выше класса в команду ниже класса. А тут, ну, просто как литой сел. Поэтому Джесси Лингард однозначно герой тура.
Вот с антигероями намного все сложнее, но доверюсь к клубным пристрастиям, зову Роба Холдинга. Он приспособился к матчу, но его ошибка в начале встречи, ну, привела к тому, что Арсенал вот был ограничен, по большому счету.
Тоже тогда сделаю так, как и ты. Назову Куртозуму, потому что чего? У меня даже слов нет, ну действительно. Бог с ним, если бы он не успел. Ну ладно, он выключился из эпизода. Действительно, зачем он затормозил, непонятно. Вот. Ну и Тухель, конечно, мог бы Арисабалагу выпустить. Арисабалагу бы точно затащил. Вот на такой ноте вера в Баска и веря в Жозе Моуриньо мы заканчиваем наш подкаст. Не цитировали мы сегодня португальца. Ну и ладно. Португалец обязательно заткнет рты своим хейтерам и соберется. И ворвется в топ-4. Я верю. Ну или Арсенал. С вами сегодня были Вова Янин,
Слаген
и я, Альмар Акбари. Приходите записываться в Коваркаст, подписывайтесь на наш телеграм-канал, на наш блог на Спорте и будьте с нами. А самое главное, как и мы, верьте, что нас ждут в Еврокубках английские финалы. Всем пока!